В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 1 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Как вспоминают спустя 2 года жители Луганска так называемую «русскую весну» 2014 года?
Сейчас уже про «русскую весну» вот время прошло, никто не помнит, не вспоминает. Организаторы еще тогда разбежались.
Луганский университет имени Шевченко отмечает 95-летие вне родных стен.
Від Луганська до Львова, Україна понад усе. Ми впевнені, що Україна – це ми, і Луганськ – це Україна. Це світанок України, інакше бути не може.
Лідери профсоюзу об'єднання «Селидов Уголь» бояться рейдерського захвату підприємства.
По команде с Киева начали описывать имущество. Мы будем защищать свои предприятия. Мы просто вот этих всех смотрящих на территорию предприятия не пустим.
А во второй половине программы мы поговорим о проекте «Театр переселенца» как новом слове в искусстве и форме терапии переселенцев из Донбасса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Украина призывает усилить международное присутствие на Донбассе, развернуть миротворцев ООН и полицейскую миссию ОБСЕ. Об этом заявил представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко на заседании Совбеза ООН. Он также заявил, что неконтролируемый сегмент российско-украинской границы ограничивает влияние международных мер, поскольку вооруженные группировки, получающие оружие, могут прибывать из России. В свою очередь, Россия высказалась категорически против любых новых форматов в деле урегулирования кризиса в Украине и считает, что ОБСЕ недостаточно объективная в своих оценках ситуации. На трассе между населенными пунктами Новотушковская и Горная подорвался автомобиль с украинскими военнослужащими 80-й бригады. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. По предварительной информации, 3 военнослужащих погибли, 2 получили ранения. Сейчас выясняются обстоятельства трагического происшествия, говорится в сообщении. За минувшие сутки пророссийские сепаратисты на Донбассе осуществили 54 обстрела позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, наиболее беспокойно было у Донецкого аэропорта, в частности в Пєсках и Красногорівці, говорит Александр Матузяник.
Вперше за багато місяців встановилося перемир'я на лінії фронту Зайцеве-Майорськ. Найбільш неспокійно вчора було в районі Донецького аеропорту, зокрема в селищі Піски та Красногорівці. На Маріупольському напрямку обстановка принципових змін не зазнала. Як і раніше, бойовики активно порушують режим тиші у Мар'їнському районі, а також в районі населеного пункту Гнутове.
Сепаратисты из группировки ДНР в свою очередь заявляют, что украинские военные ночью обстреляли из миномета в территорию Донецкого аэропорта. Сепаратисты из группировки ЛНР об обстреле не сообщают. Евросоюз предлагает Украине начать новые переговоры с Россией об определении цены на газ, предлагая свое посредничество. Такое заявление еврокомиссар Марош Шефчович сделал во время украинского энергетического форума. По его словам, рыночная цена на газ должна определиться или переговорным путем, или с помощью Стокгольмского суда. Ранее сообщалось, что нынешнюю зиму Украина впервые прошла без закупок газа из Российской Федерации, заменив ее закупками из Евросоюза. Стоимость социального хлеба повышаться не будет ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил так называемый министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Руслан Сороковенко, передает сепаратистский сайт Луганск информцентр. Сороковенко подчеркнул, что программа выпечки социального хлеба продолжается в текущем году.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Два года назад, 1 марта, по городам Востока и Юга Украины прокатилась волна пророссийских митингов, так называемая «Русская весна». Один из самых многочисленных состоялся в этот день в Луганске, где на 12.00 было назначено сразу несколько митингов. Кроме «Русской весны» прошли акции в поддержку «Беркута», за федерализацию и против евроинтеграции. После митинга так называемые активисты сняли украинский флаг возле областной администрации, а после пошли по городу с российским триколором. Спустя два года про так называемую «Русскую весну» многие жители так называемой ЛНР почти не помнят. Хронологию 1 марта 2014 года вспоминала Ольга Стрижова.
1 марта 2014 года возле памятника Тараса Шевченко на главной площади Луганска, которую местные называют Дураковка, собралось около 3000 человек, вспоминает журналист Валентина Троян, которая работала на митинге. Большинство приезжих – заводчане, которые боялись из-за евроинтеграции потерять связь с таможенным союзом, а значит и работу. Ведь в 2014 году у многих луганских заводов владельцами были российские предприниматели. В руках люди держали плакаты с надписями «Родной язык Луганщины русский», «Мы за вступление в таможенный союз», «Киев, услышь Донбасс», не об отделении от Украины или вступлении в состав Российской Федерации, а тем более о войне не было и речи, вспоминает журналист Валентина Троян.
Запомнилась одна женщина, с которой я общалась, спросила, вы почему пришли, за что вы здесь стоите, она говорила, стою за наше будущее. Разговора о сепаративном отделении на тот момент не было, но люди были настроены на то, что если вдруг Киев их обидит, то Россия их поддержит. Таким образом поддержит. На тот момент, я думаю, люди не задумывались.
Выступающие на митинге менялись каждые 2 минуты. Вместе с ними и пожелания митингующих. Сначала представитель областной администрации Валерий Галенко призывал не опускать руки и достучаться до украинской власти.
Юго-восток Украины – это мощнейшая сила. Это хребет экономики нашего государства. Это фактически мощь нашего государства.
Только под конец митинга слово получили те, кто планировал организовать так называемую «Русскую весну» – молодежная пророссийская организация «Луганская гвардия». За молодежь выступала Анастасия Петерякова, в прошлом стриптизерша в ночных клубах.
«Луганская гвардия организовалась, когда здесь было очень мало людей, и у нас не было сторонников. Мы первые поставили палаточный городок, стояли под пулями, защищали, и вы должны нам помочь!»
В конце митинга луганский гвардеец Герман Прокопьев снял украинский флаг возле областной госадминистрации и повесил флаг России. Луганская гвардия принимала участие в захватах зданий, организовала и референдум. Однако после так называемые активисты выехали за пределы области. Лишь изредка о них вспоминают во время интервью так называемые министры ЛНР. Так, выступая на сепаратистском канале, так называемый министр культуры ЛНР Филиппова назвала «Русскую весну» одной из важных дат в жизни луганчан. Реакцию Луганской гвардии тут же опубликовала их пресс-служба.
Так в чем же дело, госпожа Филиппова? Почему, когда Луганская гвардия, организация, в которую вошли люди, что с первых дней антимайдана в Луганске попросили СБУшников добровольно покинуть здание СБУ, круглосуточно его охраняли, выступив 20 января 2016 года инициатором акции памяти «Два года антимайдановского движения», не получила разрешения на проведение встречи в центре города с луганчанами. Разве у нас не народная демократическая республика?
Называть митинг «Русская весна» историческим началом так называемой ЛНР нельзя, говорит историк Валерий Снегирев. По его словам, на тот момент, 1 марта 2014 года, такой митинг больше напоминал местную самодеятельность, даже несмотря на многочисленность митингующих.
Да, это все на уровне местной самодеятельности воспринималось. Нежелание луганской элиты, которая подняла маргинальные слои, им подконтрольные, принимать европейские ценности, ценности Евромайдана, консервировать свой контроль над Донбассом и над Луганщиной в частности. Это был шантаж, вот типа, вот посмотрите, если вы не согласитесь, мы можем еще сделать вот так.
Спустя 2 года про так называемую «Русскую весну» местные жители не помнят. Так луганчанка Инна Ковалева, фамилия и имя изменено в целях безопасности, утверждает, что в 2014-м каждый день проходили митинги возле памятника Тараса Шевченко, но приезжих там было около 80%. Остальные – местные зеваки, которые просто проходили мимо.
«Русскую весну» я услышала из новостей.
То есть, когда начали показывать материал про многотысячную толпу у нас на Дураковке, сама в этом участие не принимала, и знакомых тоже там никого не было. Но говорили, что вроде бы как приехали люди, которые не хотели в Европу. И начались вот эти вот митинги все большие. Сейчас уже про русскую весну, вот время прошло, никто не помнит, не вспоминает. Организаторы еще тогда разбежались.
Уже 9 марта 2016 года в Луганске собираются провести второй митинг «Русская весна». По заявке, которую подала Луганская гвардия, так называемому министру МГБ ЛНР, участие в митинге примут не более 200 человек. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был материал о митинге «Русская весна» 1 марта 2014 года в Луганске. Такие митинги прокатились в первый день весны, 2 года назад, в ряде украинских городов. В частности, в Одессе, Николаеве и Запорожье. В Харькове и Донецке под эгидой «Русской весны» произошел захват здания областных администраций. В отличие от Донецка, в Харькове здание позже освободили. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Луганскому национальному университету имени Тараса Шевченко исполнилось 95 лет. За эти годы университет пережил несколько эвакуаций во время Второй мировой войны. Сейчас же вуз снова покинул родные стены из-за военных действий. Как справляются студенты и преподаватели с переселенческой жизнью вуза, в интервью Дарьи Карани рассказала преподаватель украинского языка ЛНУ Шевченко Валентина Леснова.
Університету сьогодні 95 років. Розкажіть про його історію і як ви ж переживає евакуацію зараз?
Університет наш є флагманом педагогічної освіти в регіоні. Історія розпочалася в 1921 році з відкриття вчительських вищих курсів освіти. І ми були першими, хто розпочинав просвітянську діяльність в Донбасі. За цей час пройдено великий шлях, здобуто багато перемог. Дві евакуації ми пережили під час Великої вітчизняної війни. Вона, безперечно, поставила нас в край складні умови. І ми намагаємося цих умов жити. Ми зберегли понад 10 тисяч студентів в нашому університеті, ми зберегли викладацький склад і ми працюємо, живемо і перемагаємо. Університет зараз знаходиться в трьох містах – в Старобільську, Кремінній і Полтаві, але це не заважає нам бути єдиними і доводити те, що ми працездатні, що університет житиме і далі.
А чи мають викладачі і студенти надію повернутися в рідні стіни до Луганська?
Ми не втрачаємо цієї надії. Буквально щойно закінчилися урочистості з нагоди 95-річчя університету. І прологом до святкового концерту була пісня нашого студентського гурту, яку студенти наші написали навесні 14-го року, коли будівля СБУ вже була захвачена ополченцями. Студенти в гуртожитку написали пісню, яка зараз лунає скрізь, де є рядки «Від Луганська до Львова, Україна понад усе». Ми впевнені, що Україна – це ми – і Луганськ – це Україна, це світанок України, інакше бути не може.
Частина викладачів залишилася в Луганську, і там також існує свій університет. Чи підтримуєте ви стосунки з ним?
Я особисто ні, це я можу сказати відверто. Напевне, з різних причин там залишалися люди. Знаєте, війна навчила нас бути, можливо, десь менш категоричними, десь, можливо, навпаки, більш категоричними. Люди, які залишилися в Луганську, мають різні причини. У когось там хворі старі батьки, яких нікуди було вивезти, у когось ще якісь обставини. Але за будь-яких обставин, на моє глибоке переконання, вийти на роботу там – це зрадити. Зрадити свою країну, зрадити своє майбутнє.
Это был материал Дарьи Карани о Луганском национальном университете имени Шевченко, который отмечает 95-летие на выезде. Наш корреспондент поговорил с преподавателем украинского языка Валентиной Лесновой. В октябре 2015 года немецкий режиссер Георг Жено, украинские драматурги Наталья Ворожбит и Максим Курочкин, а также военный психолог Алексей Карачинский открыли театр «Переселенца» – театральный проект с переселенцами из Донбасса. В нем нет актеров, вместо них реальные переселенцы со своими историями и переживаниями.
Мне кажется, то, что происходит в зале со зрителями и с участниками, это куда больше похоже на какой-то сеанс коллективной психотерапии на самом деле.
Что чувствуют зрители, побывавшие на спектаклях? Насколько полезно участие в проекте самим переселенцам? И что бывших жителей Донбасса, судя по спектаклям, волнует больше всего? Об этом поговорим во второй части программы. Наши гости сегодня – один из авторов проекта «Театр переселенца» и военный психолог Алексей Карачинский, а также одна из актрис, переселенка из Донбасса Анастасия Пугач. Со своим мнением по вопросу по поводу проекта звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На одной из шахт в Донецкой области идет планомерный рейдерский захват. С такими словами обратились за помощью в редакции «Донбасс Реалии» лидеры профсоюза госпредприятия «Селидов Уголь». По мнению правкома, постоянной проверки и описи имущества самой прибыльной шахты объединения – это первый признак того, что ее хотят забрать в частную собственность. Руководство «Селидов Угля» встретилось с министром энергетики Владимиром Демчишиным. По его мнению, профсоюзы отстаивают интересы руководства объединения. Они заботятся об интересах шахтеров. Более детально в материале Дмитрия Донского.
В ГП «Селидов Уголь» входит 4 шахты. Шахта «Новогродовская» самая прибыльная. Шахтеры на предприятии получают от 11 тысяч гривен. Председатель правкома объединения Виктор Трифонов позвонил к нам в редакцию. По его словам, шахтеры боятся рейдерского захвата. По его мнению, на предприятии постоянно проводят необоснованные проверки, заставляют покупать оборудование по завышенной цене.
По команде с Киева начали описывать имущество. Мы будем защищать свои предприятия. Мы просто вот этих всех смотрящих на территорию предприятия не пустим. Я лично присутствовал, когда к нам заходили с реализации деньги, заставляли, чтобы эти деньги не платить зарплату, а направлять. Нецелевое использование. И почему мы должны комбайны покупать не так, сколько он стоит, а в 3-4 раза переплачивать?
Руководители шахты и правкома встретились с министром энергетики Владимиром Демчишиным. По нашей просьбе министр прокомментировал встречу. Он рассказал, что недовольство профсоюза вызвало увольнение директора объединения Сергея Пахомова, который отработал лишь 3 недели. Министр сказал, что профсоюзы в первую очередь хотят отстоять директора, а не защищать интересы шахтеров.
Вы знаете ситуацию по первой трети Новогродовской о том, что на этой неделе там становится лава и 40 дней следующих добыча будет ноль? А этот профсоюз вам об этом не говорил, это его в первую очередь не беспокоит, вот это их не беспокоит, а их беспокоит директор. А меня беспокоит работа, меня беспокоит, чтобы этот директор максимально быстро мог подготовить эту лаву к выемке. Это его первоочередная задача, а не водить хороводы с силовиками и с профсоюзами. Ему понравилось там управлять, и он настолько сильно упирается.
Правкоми считают, что самые прибыльные шахты «Селидов Угля», Новогродовскую и Россию хотят вывести из состава объединения и тайно приватизировать. Оставшиеся две шахты, Кураховка и Украина, самостоятельно не выживут, считают в правкоме.
Выхватываются лучшие шахты. Хорошие активы называют. Ставят слабые шахты. Так ложится регион. А мы не хотим. Мы хотим, чтобы наш регион работал.
Министр заявил, что все шахты «Селидов Угля» перспективные, закрывать их не будут. Но каждая шахта должна получать прибыль самостоятельно, а не за счет более сильных предприятий.
А само объединение как таковое, оно вообще не нужно. Это надстройка, пережиток социализма. Каждое предприятие должно отвечать за себя. Поддерживать одних за счет других, ну, полностью неправильно.
Шахты «Селидов Угля» находятся в прифронтовой зоне на подконтрольной Украине территории. На них работает 8500 человек. Это градообразующее предприятие. За развитием событий по этой теме мы будем следить. Дмитрий Донской, «Донбасс Реалии».
Это был материал Дмитрия Донского о разногласиях между профсоюзами угольного объединения и Министерством энергетики Украины. В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. В России выплаты на общую сумму более 27 миллионов рублей получат сегодня семьи погибших и пострадавших в аварии на шахте «Северная» в Воркуте. В конце прошлой недели в результате серии взрывов здесь погибли 36 человек, горняки и спасатели. Еще 14 были ранены. В республике Коми объявлен 3-дневный траур. Тему возможных причин аварии поднял и российский журналист Владимир Карамурза-старший. В программе «Грани времени» он поговорил с первым зампредом профсоюза организации работников угольной промышленности Рубеном Бадаловым и журналистом Анастасией Зотовой.
Анастасия Зотова, журналист. Скажите, пожалуйста, Настя, чему посвящена ваша статья в газете «Новое известие»?
Статья посвящена именно взрывам на шахте «Северная» в Воркуте. И помимо этого, рабочие, с которыми я разговаривала, шахтеры и родственники погибших шахтеров, уверяют, что были страшные нарушения в технике безопасности, а именно датчики, которые должны были фиксировать уровень метана в шахте, были каким-то образом подкручены. На самом деле, как говорят шахтеры, когда превышен уровень метана, эти датчики настроены так, что должны отключать всю электроэнергию во всей шахте и прекращать работу. работу. Однако датчики подкручивались, чтобы электроэнергия не прекращалась и чтобы шахтеры работали больше, чтобы владельцы шахты могли заработать больше денег. Собственно, почти вся статья — это интервью с шахтерами и родственниками погибших. Удалось поговорить с пресс-службой «Воркутыуголь». Они, конечно, отрицают эти сведения, говорят, что люди очень расстроены, люди говорят на эмоциях, и невозможно было эти датчики подкрутить каким-то образом. Но очень много шахтеров, с которыми удалось связаться по интернету или по телефону, утверждают обратное.
Спасибо. Следующий наш гость Рубен Бадалов, первый зампред Росуглепрома. Рубен Михайлович, вы доверяете вот этой версии, которую изложила Анастасия?
Ну, то, что датчики могли быть отключены или загрублены и так далее, это технически это возможно, потому что это оборудование, им управляют люди. Первоисточником, да, в любом случае, были не отключения датчиков, а создание опасной концентрации. Вот причину, почему это произошло, надо и искать. Есть одна важная вещь, я как шахтер хочу сказать, да. Мне не очень нравится версия о том, что, вот видите ли, люди, потому что это людской фактор, и причем, если так его трактовать, как вот пытаемся изложить или там кто-то, да, то это люди виноваты, почти самоубийцы, то есть они сами выключили датчики, сами себя взорвали, как бы просто они, ну, не совсем нормальные люди. Хочу констатировать, однозначно и безапелляционно, ни один человек в шахту не идет погибать. Мы туда идем зарабатывать деньги, мы профессионалы, шахтеры, работать и вернуться живыми, здоровыми домой должны. А вот почему это происходит, ну, надо искать причины, безусловно, расследовать несчастный случай.
Это был фрагмент программы «Грани времени» о взрывах на шахте «Северная» в Воркуте, где в конце прошлой недели погибло 36 российских горняков. Руководство компании «Воркутауголь» заявило, что причины подземных взрывов метана имели природный характер, но следствие не намерено исключать и человеческий фактор.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Министерство финансов проверит правомерность получения соцвыплат и составит базы данных для других ведомств. Такие действия ведомстве называют верификацией. В первую очередь будут корректировать базы данных Министерства социальной политики. Это должно позволить сэкономить бюджетные деньги. Касается это и социальных выплат для внутренних переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Пробный этап подобной проверки среди внутренних переселенцев был проведен в апреле-июле прошлого года. И по словам заместителя министра финансов Украины Романа Качура, был весьма успешным. По данным Минфина, тогда это позволило сэкономить не менее 1 миллиарда гривен. По утверждению министра финансов Украины Натальи Ереська, процесс верификации ни в коем случае не означает отмены соцвыплат, а лишь позволяет избежать мошенничества в этой сфере.
Верификация – это в жодному випадку не скасування соцвиплат. Вона ніяк не загрожує чесним громадянам. Наша мета – лише виявити шахраїв та тих, хто явно не має права на отримання такої соціальної підтримки. Здійснюючи такі виплати, ми не маємо жодної гарантії, що всі ці кошти отримують справжні громадяни, справжні пенсіонери, справжні переселенці.
Подробнее о процессе верификации и стоит ли его опасаться переселенцам, мы узнаем у начальника управления мониторинга выплат Министерства финансов Украины Андрея Рязанцева. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Андрей Викторович, расскажите, пожалуйста, как проходит механизм этих проверок?
Ну, дело в том, что это до конца нельзя назвать проверками, поскольку мы работаем на сверке данных между различными базами данных, которые находятся в распоряжении государства. То есть мы сравниваем информацию, поданную заявителем для получения помощи, при получении помощи, с той информацией, которая находится в других базах данных других министерств и ведомств.
Скажите, как вашим ведомством будет осуществляться контроль относительно переселенцев и граждан, которые вот проживают на неподконтрольной части Донбасса?
Абсолютно по всем социальным выплатам у нас один единственный принцип и подход. Это формальная верификация относительно критериев, указанных в законодательных актах, в законах, в постановлениях Кабинета министров. В каждом таком документе существует перечень критериев, которым должен соответствовать человек для получения той или иной помощи. Соответственно, исключительно по этим критериям мы будем отбирать информацию для сравнения.
Андрей Викторович, а можете сказать для наших слушателей, вот переселенцев или людей, которые слушают нас, они подконтрольной части Донбасса, по каким конкретно критериям, вот если человек по этому критерию не имеет права претендовать на соцвыплаты?
Ну, давайте, если я так понимаю, что больше интересует именно вот выплаты на средства, которые предоставляются государством для найма жилья и оплату коммунальных услуг на новой территории, ну, на поконтролируемой территории, куда переезжают люди. Значит, там основными критериями является наличие или отсутствие жилой недвижимости на подконтрольной территории согласно постановлению. Есть граничный уровень допустимых депозитов на уровне 10 прожиточных минимумов. Ну и, собственно говоря, из таких основных пунктов все. То есть там существует еще несколько критериев, которые не являются... Безусловно, этот человек должен получить соответствующую справку на территории Украины. Ну, собственно говоря, все. Вот этих три основных пункта, которые являются наиболее важными при проверке.
Андрей, скажите, а согласно украинскому законодательству, имеют ли пенсионеры, живущие на неподконтрольной части Донбасса, право на социальные выплаты? Я имею в виду именно пенсии, соцвыплаты по уходу за ребенком и так далее.
Ну, на сегодняшний день никаких изменений в законодательстве на этот счет, таких, которые бы говорили, что это невозможно, нету. В связи с тем, что это наша территория, государство Украина, соответственно, граждане Украины, которые там находятся, они такие же самые граждане, как те, которые проживают на территории остальной части.
Насколько я знаю, такую же подобную верификацию, как проводит Минфин, сейчас проводит и Министерство социальной политики. То есть у нас получается два параллельных процесса. Насколько это целесообразно, по вашему мнению?
Я вам хочу сказать, что эти два процесса абсолютно нельзя сравнивать и каким-то образом делать их параллельными, поскольку Министерство социальной политики, как главный распорядитель денежных средств, всегда имел полномочия по проверке целевого использования бюджетных средств. И если говорить о Министерстве финансов, то Министерство финансов, оно контролировать в этом процессе, не то что контролировать, а будет делать мониторинг и проверку, так или сравнение, как я это уже говорил, так называемую верификацию по всем социальным выплатам из государственного бюджета. Это касается и пенсионных выплат. То есть если Министерство социальной политики контролирует только какую-то часть, то мы будем смотреть за этим процессом в целом по государству.
Скажите, а вот этот процесс Минсоцполитики, который запустили вместе с СБУ, о временной приостановке так называемых соцвыплат, как вы относитесь к этому? То есть законно ли это с точки зрения вас, как представителя Минфина? И какими базами данных пользовалась Минсоцполитики и СБУ? Явно, наверное, не вашими.
Ну, безусловно, потому что мы свой процесс, если вы знаете, мы только сегодня объявили о его начале, поэтому мы еще никаких рекомендаций не предоставляли никакому из распорядителей бюджетных средств. Какими механизмами, ну, к сожалению, не могу прокомментировать, потому что мне это неизвестно, и ну, на основании на сегодняшний день информации исключительно средств массовой информации я не могу оценить какую-либо правомерность или неправомерность этих действий, но мне сложно откомментировать. Я знаю, что мы не принимали участие в этом процессе, потому что мы стартовали только сейчас, и, соответственно, первые рекомендации будем предоставлять по результатам марта в начале апреля.
Андрей, последний вопрос к вам. Я так понимаю, вот эта приостановка соцвыплат, ну, вы должны быть как Минфин вот, инициатором этой приостановки, да, как главный распорядитель?
Нет.
То есть это может сделать, в принципе, Минсоцполитики с СБУ? Это
распорядитель денежных средств, безусловно.
Хорошо, спасибо большое. Напоминаю слушателям, у нас на прямой телефонной связи был начальник управления и мониторинга выплат Министерства финансов Украины Андрей Рязанцев.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
ОБСЕ намерена разрешить все законсервированные конфликты вокруг России. Кто станет новым главой Генпрокуратуры Украины? Уровень демократии в Украине повысился, а экономика развития ухудшила. Подробнее в нашем медиа-обзоре. Выполнение Минских соглашений всеми сторонами в полном объеме, беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории и международной границе Украины – это единственный путь решения конфликта в стране. С таким главным посланием выступил сегодня на специальном заседании Совета безопасности ООН глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет «Голос Америки». Штайнмайер также сегодня решительно отверг стратегию замораживания конфликта как один из предложенных способов остановки боевых действий на востоке Украины. Напротив, он подчеркнул, что ОБСЕ будет пытаться решить ранее законсервированные конфликты вокруг России. Представитель России в ООН Виталий Чуркин традиционно отверг обвинения и повторил предыдущие тезисы Кремля. На прошлой неделе президент Украины внес в Верховную Раду представление об увольнении нынешнего генпрокурора Виктора Шокина. Голосование за его отставку состоится предположительно во вторник, 15 марта, пишет газета «Сегодня». С преемником Петр Порошенко еще не определился. По информации источников издания, есть 6 претендентов. К примеру, это глава фракции БПП Юрий Луценко, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, заместители генпрокурора Давид Цакварилидзе и Юрий Сиврук, глава СБУ Василий Грицак и главный военный прокурор Анатолий Матиас. Впрочем, в Раде не столько переживают о возможных преемниках Шокина, сколько о процедуре назначения нового генпрокурора. Все больше нардепов требуют назначения нового генпрокурора по результатам открытого конкурса. Подробнее на сайте издания. После Евромайдана уровень развития демократии в Украине повысился, об этом свидетельствует индекс Бертельсмана. Это исследование, которое отражает уровень развития демократии, рыночной экономики и государственного управления в 129 странах мира, развивающихся или переживающих переходный период, пишет Deutsche Welle. Однако путь Киева к экономической стабильности все еще остается тернистым, констатирует старший менеджер фонда Бертельсмана Сабин Доннер в интервью изданию. По ее словам, этот индекс рассчитывается из двух компонентов. Один из них оценивает политическую, а другую экономическую трансформацию страны. Что касается Украины, изменения продемонстрировали оба компонента. По показателю развития демократии и политической трансформации Украина среди 129 стран поднялась на 38 место. В предыдущем исследовании Украина находилась на 58 месте. Что же касается развития рыночной экономики, то страна наоборот опустилась на 73 место. В предыдущем индексе организации страна находилась на 62. Подробнее читайте в интервью с Сабин Доннер.
Письмо из Донбасса. Иван Викторов, преподаватель, город Луганск.
Если у вас есть кто-то, кто может возить деньги, обналичивать их в Луганске с меньшим процентом или занимается оформлением украинских пенсий, вы богатый человек. Связи делают все. Благодаря связям можно решить невероятные вещи. Заочно вклеить фотографию в украинский паспорт без вашего участия, получить водительские права в Украине и снять деньги по вашей банковской карте. Благодаря связям покупают аттестаты и группы инвалидности. Решаются вопросы, которые на первый взгляд можно назвать вообще нерешаемыми. Связи, как говорят, с благоговейным трепетом, с придыханием, и на обладателя этих ценных связей смотрят как на небожителя. Связи продают, ими делятся, передают их по наследству. Есть у меня человечек, с этого начинается такой заветный разговор, обещающий все блага мира в конце фразы. Мой знакомый договорился о покупке аттестата о полном среднем образовании для дочки, которой в помине нет в республике. Был в двух школах. Первое ответили уклончиво, во второй утвердительно. Директор школы был должен кому-то и взялся моему приятелю помогать. Вести студента от начала обучения до защиты дипломной работы. Тоже из этой области выгодных операций. Взаимовыгодные как для поизносившихся преподавателей, так и для спешащего все решить студента. Моя приятельница получает пенсию за умершую год назад мать. Пенсия не слабая, вопрос деликатный, но нашлись связи, которые помогли разрешить этот вопрос. И моя приятельница получает украинскую пенсию за умершую в Луганске год назад мать. Как удалось, говорит уклончиво, нашлись знакомые.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
В эфире программа «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Из России в понедельник на контролируемую сепаратистами территорию зашла колонна российской военной техники с боеприпасами. Об этом сегодня сообщило Главное управление разведки Украины. По сообщению, через пункт пропуска Новоазовск на неконтролируемой Украине зашла колонна военной техники в составе 6 боевых бронированных машин, 4 грузовых автомобилей с боеприпасами и 2 топливозаправщика. Кроме того, на части Луганщины сепаратисты доукомплектовывают мотострелковую бригаду. Российская сторона заявление пока не комментировала. Ранее они заявляли, что не принимают участие в военном конфликте на востоке Украины. Выборы на Донбассе должны состояться в первой половине текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после выступления в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что министры иностранных дел Нормандской четверки встретятся 3 марта в Париже, чтобы достичь прогресса в области нового избирательного законодательства для Донбасса. Военное радио «Армия ФМ» сегодня начало свою работу в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Сейчас вещание ведется в тестовом режиме. Как сообщалось ранее, радио будет транслироваться в зоне АТО на ФМ-волне, а также его можно будет послушать в любом городе через интернет, говорит советник министра обороны Украины Алексей Макухин.
Найбільша його унікальність в тому, що це радіо, яке роблять військові і роблять в першу чергу для військових. Тобто тематика, проблематика насамперед та, що цікава військовим. І ще важливо, що ми розглядаємо це як важливий зворотній зв'язок з військовослужбовцями. Тобто ми будемо робити все, щоб їх чути.
Тариф на электроэнергию в Украине для населения повысился на 25% до 57 копеек за киловатт-час. Ранее стоимость электроэнергии составляла 45 копеек за киловатт-час. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. По данным организации, повышение тарифа на электроэнергию планируется в несколько этапов. В частности, с сегодняшнего дня тариф подорожал до 57 копеек, с 1 сентября подорожает до 71 копейки за киловатт-час. Из Луганска в Ясиноватую сегодня запустили пассажирский поезд. Об этом сообщил так называемый министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Чумаченко. В ведомстве отметили, что пока поезд состоит из 4 пассажирских вагонов. Состав имеет плацкартные и купейные вагоны. Чумаченко также уточнил, что так называемая ЛНР готова запустить поезда и на остальную часть Украины, если получит разрешение официального Киева. Украинская сторона заявление не комментировала.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. В октябре 2015 года немецкий режиссер Георг Жено, украинские драматурги Наталья Ворожбит и Максим Курочкин, а также военный психолог Алексей Карачинский открыли театр «Переселенца». Театральный проект с переселенцами из Донбасса. В нем нет актеров, вместо них реальные переселенцы со своими историями и переживаниями.
Как мне кажется, то, что происходит в зале с зрителями и с участниками, это куда больше похоже на какой-то сеанс коллективной психотерапии на самом деле.
Что чувствуют зрители, побывавшие на спектаклях? Насколько полезно участие в проекте самим переселенцам? И что бывшие жители Донбасса, судя по спектаклям, волнует больше всего? Об этом всем поговорим в ближайшие 20 минут. Если у вас есть свое мнение по поводу проекта, звоните нам в студию. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, наши гости сегодня. Один из авторов проекта «Театр переселенцев» — военный психолог Алексей Карачинский. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И также одна из актрис, если так можно сказать, переселенка из Донбасса — Анастасия Пугач. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Алексей, первый вопрос к вам. Расскажите о том, как родилась такая идея, чья это была идея и как вы шли к ее воплощению.
Изначально это была идея Георга Жено и Натальи Ворожбит, когда они поехали с волонтерским движением «Новый Донбасс» в город Николаевка отстраивать школы. И там сделали с Натальей Ворожбит спектакль «Николаевка» с детьми из этого города.
А напомните, где этот город находится?
Этот город находится в Луганской области.
Донецкой области.
Возле Славянска, да. Вот. И спектакль имел сильный эффект на зрителя. И так как Желательно, чтобы театр двигался в ногу со современностью, с современными проблемами, с современными запросами и соответствовал этой современности, то мне предложили брать участие как психологу и тоже автору проекта «Театр переселенца» со спектаклем «Где Восток», который состоит не из актеров, а из реальных людей. У нас театр, в котором не играют. Этим он и отличается от классического театра в Украине. И нету драматурга, который писал бы текст кому-то. Все спектакли состоят из живых историй, поэтому когда участники, мы не употребляем терминологию актеры, а участники спектакля, когда им не надо играть, потому что это их жизнь, это их эмоции, это их чувства, и не чувствуется тогда фальши, потому что это настоящее.
Я так понимаю, Наталья Ворожбит и Георг Жено – это такая арт-составляющая искусства, а вы – это психологическая составляющая этого проекта, то есть ваше участие как психолога военного, в чем оно заключается, какое ваше творческое, да, если так можно, внесок в этот проект?
Угу. Мы изначально работаем всей командой, потому что важно стараться всем находиться в процессе и смотреть, контролировать и советоваться, потому что мы очень хорошо понимаем друг друга. В чем психологическая составляющая? Она не только в психологии, но еще и в психотерапии. Потому что человек, который потерял дом, который пережил стресс, это та боль, которую очень важно переосмыслить и понять, для чего это со мной случилось, почему это со мной случилось. И точно так же не чувствовать себя одному, покинув свои дома, своих друзей. И поэтому, когда у нас создается процесс спектакля, и люди делятся своими историями. И очень важно несколько моментов терапии. Первое – это взаимопонимание и ощущение того, что я не один со своей проблемой. И у каждого она разная, масштабы абсолютно разные. И тогда появляется возможность самого переселенца, возможно, переоценить масштабы своей беды. Может, она и не такая сильная, как у других.
То есть послушать, что говорят другие, сравнить, да, свои переживания.
Да, да, да. И почувствовать себя не одному при переезде. Второй момент – это у нас идет создание такого ощущения семьи и дома во время спектаклей. Все друг с другом начинают дружить и очень хорошо взаимоладить. И поэтому, когда каждый месяц мы стараемся делать по новому спектаклю с новыми участниками, и поэтому, когда заканчивается один спектакль, наши переселенцы, участники, они многие не хотят уходить, и поэтому они становятся вообще участниками всего движения театра. Кто становится волонтером, кто становится... Вот у нас Настя стала.
Собственно, я участвовала в одном из спектаклей, в первом и во втором. Потом я присоединилась к команде. Я сама журналист в Донецке. Я работала на местном телеканале. И так получилось, что мои навыки журналистские, они пригодились в театре. Я стала пресс-секретарем театра и тоже присоединилась к команде. И сейчас я участвую и в будущих разработках, в будущих театральных проектах.
Анастасия, вот расскажите, как вы вообще пришли вот к этому проекту, да? Вы с самого начала в нем берете участие, то есть еще с первого спектакля,
да,
я так полагаю?
Да, с самого первого спектакля.
А как вот вас уговорили взять в нем участие? Ну, это довольно-таки личные, да, моменты, личные вещи. То есть было ли у вас какая-то проблема в том, чтобы говорить об этом перед чужими людьми, да, перед публикой, своих переживаниях?
Вы знаете, пришло на самом деле очень интересно. Как я уже упомянула, я сама журналист, и в Киеве я также работаю на нашем же Донецком телеканале, который
переехал.
Да. Я пришла в театр, прочитала в интернете, в Фейсбуке о том, что есть такой проект. Он мне очень понравился. Я пришла снимать сюжет. Там мы разговаривали с Алексеем, кстати, и он сказал: «А ты не хочешь к нам прийти и участвовать в постановке?» Я сказала: «Почему бы нет? Ну, по крайней мере, я приду на встречу и попробую». Первая встреча была очень тяжелой.
Что на этих встречах? Можете описать?
На самом деле на этих встречах и формируются будущие постановки. Как бы Георг и Алексей общаются с нами, общаются с переселенцами. Мы рассказываем о себе все подряд. Как мы выезжали, каких вещей нам не хватает. Вплоть до того, какая вещь символизирует для нас дома. Я поняла, что для меня это вот моя любимая чашка. Да, и она даже участвовала в спектакле. И из этих встреч потом рождаются спектакли. Первая встреча была очень тяжелая, я потом даже...
Пачку
салфеток использовала, я, наверное, полчаса плакала, не переставая. На самом деле, это очень много дает нам самим. Мне это много дало, потому что когда ты рассказываешь историю, вот даже про себя, ты ее проживаешь. Ты ее проживаешь, и она становится уже частью истории. То есть ты ее прожила, и ты можешь идти дальше, жить дальше.
Напоминаю слушателям, у нас в студии один из основателей театра «Переселенцы» Алексей Карачинский и одна из участниц, переселенка из Донбасса, Анастасия Пугач. Алексей, вот в этом суть, да, это дело проговаривать, забывать и так далее. И еще вопрос сразу вдогонку, где вы ищете остальных участников? Вот Анастасия рассказала про свою историю, а...
Один из тоже месседжей, который я не успел сказать, это в том, что человек, который делится с другими своей историей, он чувствует себя услышанным и чувствует себя не одним со своей проблемой. И точно так же, плюс еще и индивидуальная работа по личным запросам, это индивидуальная психотерапия. Как ищем? Ищем. Первый месседж мы сделали в Фейсбуке. У нас поддержали многие даже донецкие группы, которые распространили информацию, пришли люди, и дальше оно как-то идет сарафанным радио. Пришли переселенцы, у нас вход для переселенцев бесплатный, и, ну, плюс у нас и театр некоммерческий, у нас он полностью волонтерский.
Как доказать, то есть прописку показываете, да, показывают люди и заходят?
Ну, есть карточка
переселенца. Есть справка переселенца, на самом деле мы всем верим на
то. Всем верим, да.
То есть если человек сказал, что переселенец, в принципе, он может зайти, да?
Ну, в принципе, да. Вот, и кто-то посмотрел и понимает, что... Я могу быть, обращаясь точно так же. Возможно, я тоже хочу чем-то поделиться чем-то своим. Вот сейчас вот в марте мы будем готовить спектакль из переселенцев из Крыма. В будущем есть у нас мысли для того, чтобы делать спектакль переселенцев из других стран, например, из России, которые там многие люди переехали, потому что не могут уже чувствовать на себе этот режим. Точно так же и основатель нашего театра Георг Жено, он вынужден был покинуть Россию, в которой жил 16 лет.
И, по политическим причинам?
В том числе. Вот. И то есть, это та проблема, которая... Не только Украина переживает, а вообще весь мир. И для Украины переселенец есть сейчас экзаменом для украинского государства, для украинского народа. И государство не везде справляется с этим экзаменом. Поэтому очень важно эту тему поднимать и актуализировать.
Давайте послушаем мнение культурного критика Жени Алиник. Мы вот с ней связались. Она посмотрела два ваших спектакля, «Николаевка» и «Где Восток», о которых мы говорили.
Это тяжело оценивать с точки зрения искусства или какого-то исключительно театрального представления, потому что вот, как мне кажется, то, что происходит в зале со зрителями и с участниками, это куда больше похоже на какой-то сеанс коллективной психотерапии на самом деле. Я должна сказать, что это очень тяжелое зрелище, потому что, как мы знаем, в театре переселенцы участвуют, собственно, с вами переселенцы, и истории, которые там рассказаны, не рассказаны из первых уст. Основной инструмент — это нарратив, история, а не действие. И те, кто привыкли к более традиционному театру, тем, может быть, сложнее это воспринимать. Но делить с кем-то чужую боль – это тяжело. Но, с другой стороны, вот как мне кажется, и как другие критики тоже отмечают, именно такой театр, по сути, сегодня
является наиболее актуальным, потому что традиционная театральная сцена, она переживает некий кризис, то есть устаревшие формы, мало новых текстов и так далее. А вот такой подход, он как раз очень хорошо и очень остро рефлексирует на тему того, что происходит в Украине сегодня.
Это была Женя Алины, культурный критик, побывал на двух ваших спектаклях. Вот она говорит, что это довольно-таки тяжелое зрелище. Mm-hmm. Это не, ну, не театр, да, то есть театр в привычном понимании. Люди ходят отвлечься, получить какие-то позитивные эмоции, да, любовные истории всевозможные. А придя к вам, это целый экзистенциальный такой тяжелый опыт, даже вот она описала. То есть вы этого добивались?
Очень важно, чтобы театр как-то влиял на ценность убеждения человека. Тут самый переживаемый катарсис, к которому стремится каждый театр. Когда человек уходит, когда человек задает себе вопросы, которые он раньше не задавал, и когда он задает себе главный вопрос, а смогу ли я теперь жить так, как жил раньше? Если зритель задает себе этот вопрос, наша цель, она, можно сказать, достигнута. Но также мы не стремимся как таковой к цели, а больше к процессу, потому что то, что есть на сцене, это только верхушка айсберга. А самое главное – это наши репетиции, на которых задаются абсолютно, как и Георг, как и я, себе вопросы, о которых раньше не задавали, и даем себе на них ответы. Точно так же для того, чтобы посмотреть, как создаются наши спектакли некоторые, потому что у нас не только спектакль «Где Восток», у нас есть много других разных проектов документального направления. Например, завтра у нас в 19:00 будет документальный день в Театре переселенцев.
А где он, сразу скажите, чтобы люди смогли прийти?
Это проспект Победы, 44, центр искусства и науки «ДИЯ».
Это ваше постоянное место, локация?
Да, пока да.
Которое находится на киностудии Довженко, на территории киностудии Довженко.
На территории, да. 19:00, вход бесплатный.
А какой павильон? Там огромное количество павильонов.
Это вот как раз киностудия, Центр искусства и науки ДИЯ. Это есть вот этот павильон.
Найти его легко, в принципе.
Найти его легко, на контрольно-пропускном пункте спросить. И завтра будут показывать эскизы спектаклей будущих. Точнее, даже спектакли у нас... Мы спектакли не можем.
Сразу, ну, мы называем это спектакли, потому что, ну, даже не знаю, как...
На нашем логотипе назвать, да. Слово «театр» перечеркнуто. У нас «театр переселенцев», слово «театр» перечеркнуто.
Так, потому что это и театр, не
и не театр, и... ну, это что-то новое, потому что в театр, в котором не играют, если это так можно назвать. Поэтому лучше всего прийти и посмотреть это своими глазами, как это создается и как это будет обсуждаться.
Один из проектов, который мы будем завтра презентовать, это проект, который будет у нас рассчитан на полгода и будет реализовываться на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской области в 6 городах. Когда в конце января мы ставили спектакль «Где Восток» с переселенцами, которые живут в Славянске, Георг и Наталья, впервые была попытка наладить диалог между военными, которые служат там, и детьми. Мы пришли к выводу, что там, у нас, на Донбассе, ну, откуда я родом, переселенцами являются военные. Они там не только служат, они там живут. Живут
они
уже полтора года.
То же самое, что чувствуют переселенцы в Киеве.
Совершенно верно. Один из военных рассказывал нашему режиссеру Георгу Жино, что он общался за все эти полтора года всего лишь с 8 местными жителями. И наша попытка наладить этот диалог, хотя бы попытаться. Это будут встречи, это будут документальные спектакли вот в Славянске, в Николаевке, в Бахмуте, также в Луганской области, в Лисичанске, Северодонецке.
Напоминаю слушателям, мы говорим о проекте «Театр переселенца». У нас в студии один из авторов проекта, военный психолог Алексей Карачинский, а также одна из участниц переселенца из Донбасса, Анастасия Пугач. Вы говорите про то, что как реагирует публика. Мы связались вот с двумя людьми, которые посмотрели ваш спектакль. Вот что сказала одна из них, зрительница Анастасия.
Даже не столько спектакль был, сколько вот действительно какие-то свои душевные, эмоциональные порывы хотел рассказать автор. Он был медиком на боевых заданиях. Он рассказывал свои истории, которые он помнит о войне, как он ее запомнил. Я тоже сама в Донецке, и я тоже видела эти все ужасы войны. Поэтому мне было близко, родственно.
И плюс еще мой молодой человек тоже принимал участие в военных действиях в качестве солдата. Вот он тоже, в принципе, был со мной на этом мероприятии. Он тоже рассказал, впоследствии вдохновило рассказать мне лично истории из своего личного опыта, скажем так. Он до этого как-то не хотел говорить, потому что, возможно, ему тоже было тяжеловато это все вспоминать. Нельзя назвать прям... понравилось в том плане, вот, как можно посмотреть какую-то комедию или какой-то другой фильм. Это, наверное, другое слово. Ты просто понял, о чем это.
Это была Анастасия, посмотрела один из спектаклей, что мне показалось очень таким впечатляющим, что вот ее молодой человек, который служил, да, до этого он не рассказывал о своих переживаниях, которые на войне, да, и тут он поделился со своим близким человеком. То есть получается, что терапия продолжается и распространяется и на зрителей, но это уже какое-то что-то происходит такое. То есть и это тоже задумывалось такое.
Если есть вот этот результат, одна даже нам Переселенко говорила, после вашего спектакля, у нас первая вот такая work in progress была во Львове, мы пробовали это делать на форуме Донкульт. Потом одна переселенка в Киеве пришла на наш спектакль уже в октябре и сказала о том, что я 2 месяца думала о том, что я видела во Львове. И 2 месяца меня это держало, и это мне помогло. То есть не только для самих участников, но и для зрителей это тоже важно, потому что это экзистенциальные вопросы жизни и смерти, которые необходимо себе задавать, и точно так же необходимо... Это дает возможность прикоснуться к реальности, потому что у нас есть цифра уже почти 2 миллиона переселенцев, и это где-то статистика, она где-то там, где-то не тут. А когда мы приходим на спектакль и понимаем, что эти 2 миллиона — это этот человек, это этот человек, это эта история, это вот настоящая жизнь.
Персонифицировать истории эти.
Да, одушевить. Тогда наши взгляды, наши... мифы, которыми мы живем, они где-то испаряются, и реальность, она спускается, потому что нет диалога, а диалог важен. И важно не только говорить друг на друга, а говорить друг с другом. Для того, чтобы говорить друг с другом, важно... где-то находить вот эти точки соприкосновения.
Спасибо большое. К сожалению, время наше истекло. Напоминаю, мы общались с одним из авторов проекта «Театр переселенца», военным психологом Алексеем Карачинским и одной из актрис, переселенка из Донбасса, Анастасией Пугач. Уже завтра в центре Довженко 19:00 будет очередной, так сказать, спектакль. Да, приходите и оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
История. Личность. Юрий Коротких.
Вчера перестало биться сердце легендарного вратаря донецкого «Шахтера» Юрия Коротких. Футболист пришел в донецкую команду по приглашению тренера Олега Шинкова. Коротких даже не играл за дубль, как тогда было принято для новичков команд. Его сразу поставили на смену Борису Стрелкову, и не зря. Коротких провел в составе горняков 112 игр. Ему принадлежит рекорд «Шахтера» по сухим минутам. Сам же вратарь признавался, в этом не только его заслуга. Это ж с нашими игроками обороны мы смогли держать ворота в неприкосновенности 913 минут, говорил Коротких. Вы посмотрите, какие имена. Николай Головко, Геннадий Снегирев, Вячеслав Алябьев. Не оборона, цемент. Разве можно было с такими партнерами пропускать? В 1968 году Коротких перестал защищать цвета «Шахтера». Объяснил просто. Уступил дорогу молодым. Юра Дегтярев при мне воспитывался в команде. Я с ним много работал. Он меня звал батей, а я его сынком. Можно сказать, отеческие отношения были. Получилось подготовить себе смену. Теперь горжусь, что меня в «Шахтере» заменил Дегтярев, который вырос высококлассного вратаря. И я ведь тоже приложил руку к его воспитанию. Ушел, потому что нужно было уступать место Юре. Он этого заслуживал. А быть вторым я не привык. Юрий Коротких был трижды включен в список 33 лучших футболистов УСССР за надежную игру.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире программа «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
В Луганской области между населенными пунктами Трехизбинка и Лопаскина совершено нападение на сводную мобильную группу «Счастье». Трое бойцов ранены. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. По сообщению, двое из раненых – сотрудники службы безопасности Украины, третий – десантник. Кроме того, по сообщению главы Луганской обладминистрации Георгия Туки, в связи с обстрелами откладывается открытие контрольного пункта пропуска через линию соприкосновения в городе Золотое, а контрольный пункт пропуска «Станица Луганская» могут закрыть. Выборы на Донбассе должны состояться в первой половине текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после выступления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Он отметил, что министры иностранных дел Нормандской четверки встретятся 3 марта в Париже, чтобы достичь прогресса в области нового избирательного законодательства для Донбасса. Военное радио армии ФМ сегодня начало свою работу в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Сейчас вещание ведется в тестовом режиме. Как сообщалось ранее, радио будет транслироваться в зоне антитеррористической операции в ФМ-диапазоне, а также его можно будет послушать в любом городе через интернет. Тариф на электроэнергию в Украине для населения повысился на 25% до 57 копеек за киловатт-час. Ранее стоимость электроэнергии составляла 45 копеек за киловатт-час. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. По данным организации, повышение тарифа на электроэнергию планируется в несколько этапов. В частности, с сегодняшнего дня тариф подорожал до 57 копеек, с 1 сентября подорожает до 71 копейки за киловатт-час.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски «Донбасс Реали» вы можете найти на сайте «Донбасс Реали» в интернете, а также на наших страничках в социальных сетях. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.